Казаки ехали большую частью молча. Оружие на казаке всегда прилажено так, чтоб оно не звенело и не бренчало. Бренчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменил всеми ногами, вдруг не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху. Но Лукашка раз огрел его плетью, по сытым бокам огрел другой, третий. И кабардинец, оскалив зубы и распустив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков. «Эх, добра лошадь!» — сказал Харунжий. Что он сказал «добра лошадь», а не «конь», это означало особенную похвалу коню. «Лев конь!» — подтвердил один из старших казаков. Казаки молча ехали то шагом, то рысой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения. По всей степи, верст на 8 дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший со своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лощине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз, отходивший по степи скотины. Подъехал Лукашка, остановил лошадь. Бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как со своим братом. «Ай-ай-ай, копа-брек!» — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. А Ленин понял, что они говорили много обреков. Никогда не видавшие подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, а Ленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку и заряженное ружье, но заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более, что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное потому, что теперь он был очень счастлив. Вдруг вдалеке послышался выстрел. Харунжий взволновался и стал делать распоряжение, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице, в фигуре Луки выражалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, щурясь, все вглядывался вперед. «Вон конный едет», — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими. А Ленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.
«Это обреки?» – спросил Ленин.
Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей на их глаза. Обреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми. Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.
«Далече?» — только спросил Лукашка.
В это самое время, шагах в 30, послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.
«Наш Гурка в них палит», —
сказал он, указывая головой по направлению выстрела. Проехав еще несколько шагов, они увидали Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливал с сабреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда, Харунжи был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.
«Еще застрелят тебя, Андреич», — сказал он. «Ступай-ка лучше прочь, тебе тут не дело».
Но Оленину хотелось непременно посмотреть обреков. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.
«Надо арбу взять с сеном», — сказал Лука, — «а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном».
Оленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался. Казаки жались за ним. Казаки двигались, чеченцы, их было 9 человек, сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли. Чеченцы знали, что им не уйти, и чтобы избавиться от искушения бежать, они связались ремнями колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню. Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов, но тишина нарушалась только заунывную песню обреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнулась о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше 5 шагов. Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он побежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его, живого возьму!» Чеченец был тот самый красный брат убитого обрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны. Попадая не той стороною, лезвие шашки было в крови. Чеченцы рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он точно подстреленный ястреб. Весь в крови, из-под правого глаза текла у него кровь. Стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными огромными глазами, озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Харунжи подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал. Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек. У каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски. «Врешь руками за душу, от моих рук не уйдешь! А на сени!» — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.
Оленин уехал домой, вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами. Тела стаскали к станичному управлению, бабы и мальчишки толпились смотреть на них. Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел, но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания. Он выглянул в окно. Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград, отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится. «Марьяна», — сказал он, — «Марьяна, можно войти к тебе?» Вдруг она обернулась, на глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль, она посмотрела молча и величаво, а Ленин повторил: «Марьяна, я пришел».
«Оставь», — сказала она.
Лицо ее не изменилось, но слезы полились у нее из глаз. «О чем ты? Что ты?»
«Что?» — повторила она грубым и жестким голосом. «Казаков перебили, вот что!»
«Лукашку?» — сказал Оленин.
«Уйди, чего тебе надо, Марьяна!» — сказал Оленин, подходя к ней. «Никогда ничего тебя от меня не будет!»
«Марьяна, не говори!» — умолял Оленин.
«Уйди!» «Постылый!» — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему.
И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины, была несомненная правда.
Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты. Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же, как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою, и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было не то. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде. И знал теперь, что никогда не может быть любим ею.
«Ну, прощай, отец мой, — говорил дядя Ерошка, — пойдешь в поход, будь умнее меня, старика, послушай. Когда придется в набеги или где, ведь я старый волк, всего видел. Да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то все, как ваш брат, оробеет, так к народу и жмется. Думает, веселей в народе. А тут хуже всего, по народу-то и целит. Я все бывало от народа подальше. Один и хожу. Вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?»
«А в спине-то у тебя пуля сидит, — сказал Ванюша, убиравшийся в комнате.
«Это казаки баловались, — отвечал Ерошка. «Как казаки? — спросил Оленин. «Да так, пили. Ваньк Ситкин казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил».
«Что ж, больно было? — спросил Оленин. «Ванюша, скоро ли?» — прибавил он.
«Эх, куда спешишь? Дай расскажу. Да как треснуло меня, пуля кость не пробила. Тут и осталось. Я ей говорю: ты ведь меня убил, братец мой, а? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь, ты мне ведро поставишь.
«Что ж, больно было опять?» – спросил Оленин, почти не слушая рассказа.
«Разве я тебе говорю, что больно? Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало».
«Ну и зажило», – сказал Оленин, даже не смеясь, так ему было тяжело на сердце.
«Зажил, да пульк все тут, вот, пощупай».
И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.
«Видишь ты, так и катается»,
– говорил он, видимо, утешаясь этой пулькой, как игрушкой.
«Вот, к заду перекатилась».
«Что, будет ли жив Лукашка?» – спросил Оленин.
«А бог его знает. Доктора нет. Поехали».
«Откуда же привезут? Из Грозной?» – спросил Оленин.
«Нет, отец мой, Вашка-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать не умеют. Так-то нашего казака Баклашова не человеком сделали. Ногу отрезали. Стал дураки? На что теперь Баклашов годится?» «Нет, отец мой, в горах доктора есть настоящие. Так-то Гирчик, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь. Так доктора ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают».
«Ну, полно вздор говорить», – сказал Оленин. «Я лучше из штаба лекаря пришлю».
«Вздор!» – передразнил старик. «Дурак, дурак, вздор. Лекаря пришлю. Да кабы ваши лечили, так казаки и чеченцы к вам бы лечить съездили. А то ваши офицеры да полковники из гор докторов выписывают. У вас фальч одна. Все фальч».
Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальч в том мире, в котором он жил и в который возвращался. «Что ж, Лукашка, ты был у него?»
«Да лежит как мертвый. Не ест, не пьет. Только водку и принимает душа. Но водку пьет ничего. А то жаль малого, хорош малый был, джигит, как я. Так что бишь я говорил», – продолжал он. «Ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право, ты пьяница, я тебя люблю».
«Ну, спасибо, прощай, дядя, Бог даст, увидимся», — сказал Оленин, вставая и направляясь к сеням. Старик сидел на полу и не вставал.
«Так разве прощаются, дурак? Дурак!» – заговорил он. «Эх, ма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый. Прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю. Я тебя как жалею. Такой ты горький, все один, нелюбимый ты какой-то. Другой раз не сплю, подумайте, так-то жалею, как песня поется. Мудрено, родимый братец, на чужой сторонке жить, так-то и ты. Ну, прощай», — сказал опять Оленин. Старик встал и подал ему руку. Он пожал ее и хотел идти. «Мурлота, Мурлот, давай сюда!»
Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.
«Я тебя люблю, прощай!»
Оленин сел в телегу.
«Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари, что на память, отец мой, флинту-то подари. Куды тебе две?» – говорил старик, всхлипывая от искренних слез.
Оленин достал ружье и отдал ему. «Что передавали этому старику?» – ворчал Ванюша.
«Все мало, попрошай-ка, старый.
Все необстоятельный народ», – проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.
«Молчи, швинья!» – крикнул старик, смеясь. «Вишь, скупой!»
Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.
Ляфиль, девушка, сказал Ванюш, подмигнув и глупо захохотав. Пошел, сердито крикнул Оленин.
Прощай, отец, прощай! Буду помнить тебя! Кричал Ерошка.
Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах. И ни старик, ни девка не смотрели на него.